День шестой. Двадцать два часа, 58 минут. Я приземлился на россыпь камней, споткнулся и чуть не упал, пока съезжал по крутому склону к входу в пещеру. Наверху громко рокотал мотор вертолета. Майя была рядом со мной, но я почти не видел ее из-за плотной пылевой завесы. Псевдо-Рикки тоже нигде не было видно. Мы с Майей добрались до входа в пещеру и остановились. Майя достала брикеты термита, сунула мне в руки магниевые запалы и обычную пластиковую зажигалку. Я подумал, и это все, что у нас есть? Лицо Майи было частично скрыто кислородной маской, глаз не было видно из-за инфракрасных очков. Она показала на вход в пещеру, я кивнул. Майя похлопала меня по плечу и показала на очки. Я не понял. Тогда она протянула руку и щелкнула переключателем у меня на щеке.
«Теперь ты меня слышишь?»
— спросила она. «Да, слышу».
«Хорошо. Тогда пошли».
Мы вошли в пещеру. Зеленоватого свечения не было видно за плотной завесой пыли. Пещеру освещали только инфракрасные фонарики, встроенные в наши очки. Человеческих фигур видно не было. И не было слышно ничего, кроме рева вертолетных моторов. Но по мере того, как мы спускались в пещеру, шум постепенно начал ослабевать. А вместе с шумом затих и ветер. Майя оставалась собранной и сосредоточенной. «Бобби, ты меня слышишь?»
«Да, слышу».
«Поднимай свою задницу и иди сюда».
«Я пытаюсь».
«Не пытайся. Иди сюда, Бобби». Я покачал головой. Насколько я знал Бобби Лембека, он ни за что не согласится лезть в эту дыру в земле. Мы зашли за поворот. Я не видел ничего, только бесформенные клубы пыли и смутные очертания стен пещеры. Стены везде были гладкие, без углублений, в которых кто-то мог прятаться. Потом я увидел, как из полумрака прямо перед нами появился псевдо-Рикки. Его лицо ничего не выражало, он просто шел к нам и все. Потом слева появилось еще одно такое же существо и еще одно. Все трое выстроились в ряд и пошли на нас, быстрым, уверенным шагом, с непроницаемыми выражениями на совершенно одинаковых лицах. «Урок номер один», — сказала Майя, доставая палочку термита. «Будем надеяться, они его не усвоят», — сказал я и поджег запал. Он загорелся, рассыпая сверкающие белые искры. Майя швырнула термитную палочку вперед. Она упала в нескольких футах впереди марширующей троицы. Псевдо-Рикки не обратили на термит внимания. Они шли, глядя только на нас. Майя сказала: «Три, два, один, отвернулись!» Я быстро пригнул голову и закрыл лицо рукой, заслоняясь от ослепительной белой вспышки, полыхнувшей в тоннеле. Вспышка была настолько яркой, что когда я снова открыл глаза, у меня перед глазами поплыли темные пятна, несмотря на то, что я вовремя успел зажмуриться. Майя уже снова шла вперед. Пыль у нее на волосах была слегка темноватой. Трое псевдо-Рикки исчезли. Они сбежали? Нет, испарились, ответила Майя с чувством глубокого удовлетворения. «Это была новая для них ситуация», — сказал я. Настроение у меня улучшилось. Если программные предпосылки до сих пор работают, реакция раёв на совершенно новые ситуации должна быть слабой. Со временем они всему научатся. Со временем они изобретут новую стратегию, соответствующую новым условиям. Но поначалу они будут реагировать неорганизованно, хаотично. В этом слабое место распределенного разума. Он очень мощный и гибкий, но на непредвиденные события реагирует медленно. «На что мы и надеялись», — отозвалась Майя. «Мы подошли к зияющей в полу дыре, о которой Майя рассказывала раньше. Заглянув вниз, я увидел нечто вроде ступенчатого спуска, уступами уходящего вглубь земли. Оттуда к нам поднимались 4 или 5 новых существ. И эти тоже все выглядели как Рики, но многие были сформированы гораздо хуже предыдущих. Те, которые двигались последними, вообще сохраняли простую форму кружащегося черного облака. Все они издавали низкий вибрирующий звук, очень громкий. «Урок номер 2», — сказала Майя и достала еще один брикетик термита. Я поджег запал, посыпались белые искры. Майя бросила термитную палочку, и она медленно покатилась по наклонному полу пещеры. Псевдорики заметили новый предмет и заколебались. «Черт!» — пробормотал я, но пора было прятать глаза. Я быстро отвернулся, зажмурил глаза, пригнул голову и закрылся рукой от вспышки взрыва. В ограниченном пространстве пещерного коридора взрыв сопровождался громким ревом расширяющегося газа. Мою спину окатило волной горячего воздуха. Когда я снова посмотрел вниз, большая часть раев исчезла, но несколько все-таки осталось, и, похоже, они не пострадали от взрыва. Они обучались. Быстро. «Следующий урок», — сказала Майя. На этот раз она достала 2 термитные шашки. Я поджег обе. Одну палочку Майя бросила на пол пещеры, и та медленно покатилась вниз, как и предыдущая. А вторую термитную шашку Майя забросила подальше, вглубь тоннеля. 2 взрыва прогрохотали одновременно. Из дыры в полу вырвалась мощная волна раскаленного воздуха. На мне загорелась рубашка. Майя сразу же сбила пламя, быстро-быстро похлопав по горящей рубашке ладонями. Когда мы снова посмотрели вниз, там не было видно ни человеческих фигур, ни черных облаков. Мы спустились в дыру и пошли дальше вглубь пещеры. Вначале у нас было 2 десятка термитных шашек. Теперь их осталось 16, а до большой подземной камеры в конце пещерного коридора было еще далеко. Майя шла очень быстро. Я едва поспевал за ней, но у нее была очень хорошая реакция. Те немногие раи, которые появлялись у нас на пути, быстро отступали назад, как только мы подходили ближе. Мы в буквальном смысле загоняли их вглубь пещеры, в самую нижнюю камеру. «Бобби, где ты?» — спросила Майя. В наушнике затрещало.
«Пытаюсь идти».
«Бобби, иди сюда, черт бы тебя побрал!» Но мы уходили все глубже под землю, и вскоре в наушниках стал слышен только треск статики. Здесь, внизу, пыль висела в воздухе плотной пеленой и рассеивала свет инфракрасных фонариков. Мы ясно видели только стены и пол пещеры прямо перед собой, а все, что находилось чуть дальше, было скрыто в полной темноте. Ощущение полной темноты и замкнутого пространства очень давило на психику. Я не мог узнать, что находится рядом со мной, пока не поворачивал голову в ту сторону. Я постоянно вертел головой, светя фонариком то туда, то сюда. Снова начало ощущаться зловоние разлагающейся плоти. От отвратительного резкого запаха желудок сжался в тугой комок, к горлу подступила тошнота. Мы вышли на ровный горизонтальный участок тоннеля. Майя оставалась спокойной. Когда перед нами появилось с полдюжины жужжащих раев, Майя достала новую термитную шашку и протянула мне, чтобы я поджег. Прежде чем я успел поджечь запал, раи снова отступили вглубь коридора. Майя сразу же пошла дальше. «Похоже на укрощение льва в каком-то смысле», — сказала она. «Пока да», — ответил я. Я не знал, сколько еще мы сможем выдержать такой темп. Пещера оказалась очень большой, гораздо больше, чем я себе представлял. Нам не хватит 16 термитных шашек, чтобы пройти ее насквозь до конца. Я не знал, беспокоится ли Майя из-за этого, как я. Похоже, она по-прежнему оставалась спокойной и решительной. Но, возможно, Майя просто не показывала своего волнения. Под ногами у нас что-то захрустело. Я посмотрел вниз и увидел, что пол покрыт словно ковром тысячами мелких, тонких желтоватых костей. Кости напоминали птичьи. Но это были кости летучих мышей. Майя не ошиблась. Их действительно всех съели. В верхнем углу моих инфракрасных очков замигала красная лампочка. Это было какое-то предупреждение. Возможно, заканчивался заряд батареи. «Майя», — начал я. Но тут красный огонек перестал мигать так же внезапно, как появился. «Что?» — спросила она. «Что случилось?» «Так, ничего». А потом мы, наконец, дошли до большой центральной полой камеры в пещере. Только теперь камера была не полой. Все огромное пространство от пола до потолка заполняли ряды темных шаров около 2 футов в диаметре, ощетинившихся многочисленными остроконечными выступами. Шипастые шары были похожи на гигантских морских ежей. Они располагались в строгом порядке, собранные большими гроздями. Майя спросила, «Как по-твоему, это то, что я думаю?» Ее голос звучал спокойно и отстраненно, как будто мы находились в научной лаборатории. «Да, мне кажется, да», — ответил я. «Если я не ошибся, перед нами было органическое подобие сборочного конвейера, который компания Ксимос построила у себя на фабрике». «Так вот, значит, каким образом они размножаются». Я двинулся вперед. «Не знаю, стоит ли нам заходить дальше», — сказала Майя. «Мы должны пойти, Майя. Посмотри, они расположены в строгом порядке». «Ты думаешь, там есть центральная секция?» «Возможно». И если это действительно так, я хотел взорвать термитную шашку в самом сердце формации. Поэтому я пошел дальше. Это было жутко до дрожи, идти между рядами множества черных шипастых шаров. С кончиков шипов капала густая мускусоподобная жидкость, а сами сферы как будто были покрыты чем-то вроде толстого слоя желе, которое слегка подрагивало, отчего казалось, что вся гроздь шаров шевелится, словно живая. Я остановился и присмотрелся внимательнее, и увидел, что поверхность шаров действительно шевелится и действительно живая. Внутри слоя желе ползали массы извивающихся червей. «Господи!» «Они были здесь и раньше», — спокойно сказала Майя.
«Что?»
«Черви. Когда я приходила сюда в прошлый раз, они жили в слое экскрементов летучих мышей на полу пещеры. Черви поедают органические вещества и выделяют перегной с высоким содержанием фосфора». «А теперь они участвуют в синтезе роев», — сказал я. «Причем это началось недавно, всего несколько дней назад. Коэволюция в действии. Черные шары, вероятно, производят еду для червей и каким-то образом поглощают и используют их выделение». «Или поглощают самих червей», — сухо заметила Майя. «Да, возможно». «Действительно, в природе встречаются подобные варианты коэволюции. Муравьи выращивают тлю точно так же, как мы выращиваем коров. Другие насекомые разводят в садах грибки, чтобы ими питаться». Мы углубились в главный зал пещеры. Раи кружились вокруг нас со всех сторон, но не приближались. Возможно, для них это была очередная непредвиденная ситуация. Посторонние вторглись на территорию гнезда, и раи пока не решили, что делать. Я шел очень осторожно. Пол под ногами стал скользким от вязкой слизи. В некоторых местах полоски слизи светились ярко-зеленым цветом. Да, слизь располагалась на полу как будто полосами или ручейками, и все они радиально сходились к какому-то центру в глубине пещеры. Мне показалось, что пол здесь слегка наклонный. «Насколько далеко мы зайдем?» — спросила Майя. Ее голос по-прежнему звучал ровно и спокойно, но я знал, что она тоже боится. И я боялся. Когда я оглянулся, я не увидел выхода из пещеры. Его закрывали бесчисленные гроздья черных шаров. А потом мы внезапно оказались в центре комнаты. Ряды шаров вдруг закончились, оставляя в центре зала свободное пространство, и прямо посередине я увидел миниатюрное подобие земляного холма, такого, как над наружным входом в пещеру. Этот полый холм был около 4 футов в высоту, почти идеально круглый у основания, и со всех сторон его окружали плоские корыца. Здесь тоже виднелись светящиеся зеленые полосы. Над корыцами поднимался бледный дым.